Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Ковалева, клинический психолог, онкопсихолог, писатель, преподаватель. Добрый вечер, Инна.
Добрый вечер.
Инна, в прошлый раз мы уже приглашали вас на радио, мы говорили о вашем непростом переезде в Москву, о том, как вы приспосабливались к новой реальности, о том, как вас даже назвали бомжом, я помню, потому что действительно не было какого-то определенного места жительства, как было трудно, как люди помогали, какие были, даже вы говорили о своей депрессии. Да. Вот с тех пор, по-моему, прошло 3 года, да, если я не ошибаюсь. Вот. И сегодня мы будем говорить о деменции. Но я хочу сказать, что деменция – это заболевание, которое, может быть, не всех касается и, дай бог, не всех коснется. Вот. Но мы иногда, как мы с вами говорили предварительно, говорим о каких-то редких заболеваниях, и это, как я вот заметила по моему опыту, это не просто интересно, но это как-то раскрывает сердце человека. То есть человек, который не слышал о таких тяжелых вещах, касающихся близких или далеких людей, он как-то вот недостаточно раскрыт, как будто, да, тут как-то сердце раскрывается. У нас была уже одна передача про деменцию, это, ну, просто сердце напополам, честно скажу. Вот, я хотела, наверное, начать с того, почему вот вы, как психолог, вообще занялись этой проблемой, хотя, может быть, это не судьбообразующе, но вы от онко, да, каких-то больных перешли к больным деменции. Что вас побудило?
Аня, вы знаете, на самом деле я всегда затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что изначально я начинала работу с детьми-сиротами в детском доме. А потом, вынужденный переезд, я сразу оказалась в хосписе.
Оговоримся, что Инна переехала с Донбасса.
Да. И это был взрослый хоспис, потом была выездная служба детского хосписа «Дома с маяком». И это было... Знаете, всегда говорю, что хоспис – это, пожалуй, единственное место, где и страх, и боль, и огромная-огромная любовь и нежность, и огромный потенциал жизни. Как бы это странно, да, ни звучало. Но именно хоспис, как вы говорите, открывает, раскрывает и наполняет сердце. И вот этот опыт, эти встречи чудесным образом переросли в то, что я стала работать с пожилыми людьми. В большей степени они больны болезнью Альцгеймера, у них снижен когнитивный статус. Само слово «деменция» — это не диагноз, это как симптом. А вот болезнь Альцгеймера — это уже заболевание. И вот с ними уже 8-й год, рядом с их семьями, с теми людьми, которые оказывают помощь нашим пожилым болеющим людям. И, наверное, это самый огромнейший опыт, который мне, честно говоря, говорю, Господь даровал, потому что по-другому, наверное, я не могла бы ценить свою собственную жизнь, откровенно говоря. И вот вы сейчас вспомнили о депрессии, да, я говорю, чтобы это был тяжелый период, вот переезд. И не только у меня, у всей моей семьи. И я уверена, что только работа и только вот это желание поделиться. Ты же сам это все пережил, ты же сам испытал эту боль. И ты можешь понять другого. После работы в интернате я понимаю, что такое остаться без семьи, без любви. Дети недолюбленные. После хосписа я понимаю, как страшно ожидать смерти. А сейчас вот эти старики, они совместили себе все, особенно те, которые живут в пансионатах, особенно те, кто одиноки, живут, да, в ПНИ, например. У них все сразу, и боль.
Психоневрологические.
Да, да, да. Здесь и боль, и одиночество, и чувство несправедливости, которое тебя буквально съедает. И ты беспомощен, и ты зависим. И вот это страх, от кого ты зависишь, какой человек к тебе придет. Чем он с тобой поделится и чем он наполнит твой день, потому что сам зачастую старик уже ничего, к сожалению, для себя сделать не может.
Когда мы говорим вообще о деменции, то мы, наверное, представляем себе, ну, те, кто не сталкивался с этой проблемой, да, представляем себе просто старого пожилого человека, который ничего не помнит, да, с которым очень сложно, наверное, общаться, который тебя, может быть, не узнает. При этом то, что происходит у него в душе, вот я, например, не могу себе представить. И я не могу себе представить, о чем он думает, но ведь мозг постепенно отмирает, да, и мы это знаем. Вот вы более плотно сталкивались с такими вещами. Что происходит внутри у человека, который уже так мало связан со внешним миром?
Аня, ну я не хочу вас разочаровывать, я не хочу пугать наших слушателей, но мы же с вами с любовью, но откровенно говорим об этой теме. Деменция существует, даже специалисты не могут понять, сколько видов. Я на лекциях говорю 70-120 видов деменции, даже боксерская деменция есть. И возраст, когда мы говорим вот о деменции...
Боксёрская — это связано с профессией?
Да, это связано с профессией, ровно потому, что они постоянно получают удары по голове, да, и со временем они становятся полностью инвалидами и зависимыми людьми, да. Так вот, смотрите, мы сейчас не говорим о старости, потому что болезнь Альцгеймера, деменция, сейчас в мире самый ранний случай диагностики — 39 лет. То есть это уже даже не старость. И есть Всемирная организация здравоохранения, которая проводит свою статистику. Они предполагают, к 2050 году половина населения планеты Земля будет иметь болезнь Альцгеймера. Если у нас есть возможность, то я бы вам хотела озвучить буквально несколько цифр. Знаете, когда вот мы говорим 2050 год, все болеют, это ни о чем нам не говорит, да, и это нас не пугает и не заставляет как-то задуматься о своей жизни. А как я ее живу?
Это не скоро, да?
Это не скоро, это со мной не случится. Ну, как и старость, да, мы все так считаем. И вот смотрите, я решила провести диагностику и составить свою статистику вот ровно одного специалиста, к которому обращается семья. Они замечают что-то не так у своих родителей и просят провести диагностику психического статуса, чтобы понять, есть ли нарушение, какой стадии, какой степени. Просто послушайте. Обратилась 61 семья в течение 4 месяцев. Возраст от 60 до 100 лет. Вот 60 лет – это было 2 человека, самое максимальное – это 80 плюс было 35 человек, 100-летний был 1 человек столетнего возраста. И вот теперь результаты. Нет совершенно никаких когнитивных нарушений, только у 7 человек. Еще 2 имеют преддементную стадию, то есть при которой человек еще может работать, сам себя обслуживать, быть самостоятельным и жить даже самостоятельно. Дальше легкая степень 5, умеренная 18, а вот тяжелая стадия 29 человек. То есть 61 и 29. Представляете, это почти половина. И это только один специалист, и к которому обратились. А представьте, если бы мы взяли статистику, действительно, ну, сделали ее по всей России правильно и качественно, чтобы мы увидели, какая бы была эта картина. Но в этих цифрах я прошу вас обратить внимание вот на что. Только у 9 человек из этого списка 61 есть семья полноценная, то есть есть 2 партнера, они живы и живут вместе. Остальные 52 человека — это вдовцы. А одиночество — это является и стрессы, это является одна из главных причин возникновения и прогрессирования деменции. Вот опасность, понимаете, в чём?
Это болезнь одиночества.
Это болезнь одиночества, да. Это болезнь одиночества. И вы знаете, вот моя подопечная говорит, я вслух говорю, я привыкла, потому что мне разговаривать-то не с кем. Она сначала разговаривает с телевизором. Ну хорошо, если есть кот, то это кот. Потом они говорят с цветами. А потом они начинают разговаривать с вымышленными людьми, которых по факту нет. То есть это уже галлюцинация, ну то есть бред, галлюцинации. А ровно... потому что это происходит, человеку не с кем разделить свои переживания. Понимаете? Поделиться не с кем. Тебя никто не выслушает, с тобой никто это не разделит, тебе никто не выразит соболезнования, сопереживания, как просто послушает элементарно. Никто не даст обратную связь. Вот что страшно, понимаете?
Понимаю. Я, на самом деле, вот вы говорите, я понимаю, что... как вам многие заболевания, да, это, вот вы говорите, представляет себе собеседников и с ним начинает разговаривать, начинаются галлюцинации. Это же психика так защищается от одиночества, да? Приходят эти собеседники, они материализуются уже, ты уже их видишь. Очень, как очень многие болезни, это просто, что психика человека адаптируется вот в данном случае к одиночеству. Это потрясающе, конечно.
Аня, а можно, я просто сразу вспомнила, можно ли я прочту вам, так как я сейчас работаю над книгой, и мне кажется, вот эти прямой текст, да, язык клиента, выражаясь профессиональным языком, я думаю, это основа, на которой должны учиться люди, которые собираются взаимодействовать любым образом с пожилыми людьми. И я это все записываю очень подробно. И вот разрешите мне прочесть выражение. Я имею право, у меня есть такое разрешение от знакомых, которые занимаются сопровождением этого человека, и от самой Надежды Николаевны. Я имею право назвать ее имя. Ее зовут Надежда Николаевна. У нее в раннем возрасте диагностирована болезнь Альцгеймера. Она совершенно одинокий человек. У нее нет никого. Только вот знакомые, которые помогают ей. И вот что она говорит? Она сама художник, она работала на студии «Союзмультфильм», и все наши мультфильмы любимые, на которых мы с вами выросли, рисовала в том числе она.
Ничего себе.
И представьте себе, насколько тяжело осознавать то, что с тобой происходит. Это еще в начале заболевания. Я выпала из жизни. Жизнь раньше очень нравилась. Хотелось бы все вернуть назад. Работу, друзей, жизнь. Куда уехали умения, навыки и возможности? Я сама хочу свою голову обратно. Вы не представляете, как обидно. У меня было высшее образование, а сейчас высшее падение. Очень неприятно вспоминать то, чего нету. Не пойму, есть ли это или мне приснилось. Так хочется, чтобы это было. В голове застряло то, что хотелось бы. Этого хочется, поэтому видишь. Остались кусочки в голове от того времени. Отвернуть бы все обратно на старый Арбат, где мама. Жаль, когда исчезают люди, которые важны для тебя. Остается только спать. Во сне смотришь это кино, просыпаешься, а его нет. Рисование — мой способ жизни. Когда неприятности с головой начались, отсутствие мозгов, память кукукнула. Как застрелили меня. Самое обидное — долго пыталась сдвинуть это все, долго себя пыталась раскачать. Вернуть на место, но не вышло. Пломба в башке раздражает. Как из головы все вываливается? В глазах ничего нет. Голова не болит, если она есть. А моя голова гуляет периодически. Вы и на это знаете. Аня, я вам скажу...
Потрясающе, слушайте. Хорошо, что радиослушатели нас не видят. Можно поплакать.
Откровенно говоря, очень часто я плачу сама. Да, и в этом тоже есть терапевтический эффект, потому что человек, неважно, как хорошо он видит, как хорошо он слышит, он чувствует твой настрой, он чувствует, что ты с ним рядом, что ты его понимаешь, что ты принимаешь его таким, какой он есть, без какого-либо осуждения, либо без какой-либо оценки. И вот это, конечно, самое ценное, самое важное. Вопрос, как нам научиться быть рядом с болеющим человеком. Это очень сложно.
Я даже не представляю, как это сложно, но я понимаю, что вот сколько бы в тебе ни было любви, да, к этому человеку, все равно, наверное, какие-то есть пределы, когда терпение кончается, любовь кончается, хоть она и бесконечна. И как тогда?
Как тогда? Конечно, каждый ищет для себя способ спасения, но здесь я бы, знаете, еще о чем сказала. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то жестоко, но если мы помогаем пожилому человеку, мы вызвали доктора, у нас есть диагноз, у нас есть, да, то есть выставлен диагноз, подобрана терапия, семья думает, как обезопасить, сделать мир, да, вот жизнь вокруг этого человека безопасной, самое главное, комфортной. И вот дальше уже ситуация в большей степени направляться, по моему профессиональному мнению, должна в равных частях на пожилого болеющего человека и на семью. Потому что зачастую ну, не в большинстве случаев, человек живет уже в своем вымышленном мире, вот с этими галлюцинациями, с этими воспоминаниями, которые непонятны, это явь или реальность. Вот Надежда Николаевна, она пытается запомнить меня, потому что периодически у нее уплывает это, и она не знает, я действительно есть, или я ее фантазия. И с пожилым человеком вот мы окутываем его любовью, и более-менее все стабильно у него. А вот семья сходит с ума.
Почему? Помнит? Потому что мы ее оставляем своей?
Нет, потому что у них жизнь превращается... Помните, есть фильм такой «День сурка»? Каждый день изматывающее повторение одного и того же. Мама или папа будут тысячи раз за день спрашивать, какой день, что я ела, я не ела. И это в начале заболевания, а дальше может прогрессировать, когда, вернее, прогрессирует заболевание, может быть агрессия вербальная, физическая. А дальше, это некрасиво звучит, но я всегда честно говорю, личность уничтожается. Она, к сожалению, умирает вместе с мозгом. И человек, он не виноват, он не знает, что с ним происходит, да, что свое порожнение он может измазать стены, например, да, или свое постельное белье, которое только-только дочка поменяла. Он просто не понимает, что делает. А семья в этом остается изо дня в день. И вот здесь получается, как в этом выжить? Да, только вот в этом принятии, с любовью, со смирением, с пониманием, что такое болезнь. С четким осознанием, что она неизлечима. Я вчера прочла статью, что последний препарат, который был изобретен, и его цена была в месяц $55 000 один курс, он оказался нерабочим. В мире нет лекарства ни от деменции, ни, ну, то есть ни от болезни Альцгеймера. И вот это осознание, что я с этим ничего не сделаю, как бы я ни любила. Важно понять эту болезнь, познакомиться с ней, с ее особенностями, с перспективами, быть готовыми к тому, что завтра будет хуже. И вот здесь встает главный вопрос для семьи: как сохранить себя?
Да,
потому что
да.
Вы правильно говорите, можно, да, очень сильно любить, но страдать не меньше. И если вы позволите, я бы вам зачитала несколько выражений, которые говорят детям.
Светлый вечер на радио «Вера».
У нас в гостях Инна Ковалева, клинический психолог, онкопсихолог, писатель, преподаватель. Инна, вы хотели прочитать, пожалуйста.
Это говорят дети. Причем дети, возраст которых уже самих от 40 до 70 и 75 лет. И они окружают заботой, да, вот своих болеющих родителей. Неужели она не понимает, что я так больше не могу? Мне кажется, что я схожу с ума. Инна, я плохая дочь, не пытайтесь меня переубедить. Я не выдерживаю нашу с ней одинокую, замкнутую жизнь, дикую жизнь. Я совершенно не могу сдерживать себя. Я шлепаю мать, ору на нее, а потом рыдаю, хочу удавиться. Она требует, что я помогла ей умереть. Она требует таблетку, от которой она умрет. А что происходит со мной? Мама, ты знаешь? Я не могу оставить детей ради нее. Да, они взрослые, но мы так привыкли быть вместе. Мы вместе пока можем себе это позволить. Мы живем за рубежом. Родители считают нас предателями. Дважды предали родину и предали мать. Но мать страшнее. Ань, я даже читать сейчас это не могу, потому что... Ну вот, мурашки. Да. У меня есть случаи, когда... Женщина, ей было 70 лет. Мы уже закончили нашу консультацию. Мы уже прощались. И вот она замолчала на несколько минут. Потом начала плакать и сказала мне вот эту фразу. «Инна, можно я к маме не пойду?» Она настолько устала. Она сама уже пожилая женщина. У нее нет ресурса подниматься с утра. И вы знаете, вот насколько важно... В психологии есть такое понятие «внутреннее разрешение». Человек понимает, что он умирает в этой заботе, но он не может позволить себе не быть в этом. Это родители, это святое. И вот здесь задача специалиста — дать это внутреннее разрешение. Мы не говорим о том, что мама остается одна. Нет, мама сиделка, у мамы все хорошо. Но дочери нужно дать время немножко восстановить свои силы. Аня, бывают случаи, когда дети, не на первой, конечно, консультации, через несколько встреч, когда вот доверие, когда они чувствуют, что их понимают точно так же, как и их родителей, они говорят такие вещи, что, Инна, вы знаете, иногда я жду даже смерти родителей. Помните, я сказала про день сурка? Ведь в этом фильме герой, он был в замкнутом круге, он бегал одно и то же, да, много-много-много-много раз. И для него было освобождение, это наступление следующего, 3 февраля. И за счет чего это произошло? За счет его внутренней работы колоссальной. За счет того, что он увидел кого-то другого рядом, кто нуждался в помощи, он эту помощь ему оказал. Он влюбился, и его жизнь изменилась. И тогда наступил новый день. Вот дети, чьи родители страдают этим ужасным недугом, они нуждаются в точно такой же внутренней работе над собой. И когда я говорила, что скажу не очень приятную вещь, да, это самое тяжелое, что с ними происходит. Они не выходят из дома, они теряют работу, они теряют отношения. Они вынуждены быть постоянно с болеющими родителями, но все-таки ответственность за свою собственную жизнь все-таки лежит на них. Они могут создавать для себя ситуации, пространство, принимать помощь со стороны. Здесь о гордыне тоже нельзя забывать, да, потому что нам кажется, никто, кроме меня, ничего не сделает для мамы лучше.
Героизм, героизм.
Конечно, никто за это медальку вам не даст. Вы можете умереть раньше своих родителей, вот в чем проблема. Тогда кому они будут нужны, ваши болеющие старики? Есть один очень случай, значимый в моей практике. Я сопровождала папу, могу назвать имя, дочь зовут Светлана. И вот она, я попросила ее разрешения, вернее, помощи. Я выступала на конференции научной с этой темой. Семинар назывался, выступление называлось «Убей меня сразу, не хочу быть монстром для тебя».
Кошмар какой-то.
Ну, потому что это тяжело. И я знаю, что у меня тоже есть сын. И я не хочу заболеть, чтобы он вот точно так же, да, мучился со мной. Поэтому моя ответственность что-то сейчас делать с собой. И вот Светлана помогла мне в том, что она выделила основные вехи течения болезни. У ее папы была болезнь Альцгеймера. И вы знаете, Аня, это настолько огромный духовный труд, который преображает, который открывает тебя самого, тебе, которого ты никогда не знал и, может быть, не узнал. Вот смотрите, Света говорит, есть люди рядом со мной, но груз всей ответственности лежит на мне. Папа жил с ней. Мы все хуже себя чувствуем рядом с болезнью. Мы заражаемся этой болезнью, всеми ее проявлениями, и нет от этого спасения. Взять себя в руки очень сложно. Болезнь сильнее. Одномоментно происходит ухудшение. Злость, отчаяние — это страшно. Болезнь отца обнажает меня. Я сбрасываю от бессилия все свои одежки. Не остается сил входить в какой-то образ. Мое сознание очищается. Я очищаюсь. Я остаюсь собой. Странно, но вырастает уверенность в себе. Я задаюсь вопросами, которые меня раньше не волновали. Вот он, вот этот путь, он очень сложен, он иногда страшен, он делает тебя беспомощным, потому что ты понимаешь, сколько бы ты денег ни вкладывал, как бы ты ни старался помочь, болезнь победит, и мы проиграем этой болезни. Но вот это ощущение успеть сделать качество жизни родителя и своей семьи в том числе более наполненное и лучше, мы все равно можем, понимаете, это не приговор. Мы действительно еще можем очень много успеть.
Я хотела вот после вашей темы духовного роста, изменения себя, все-таки вернуться к теме нашего героизма, потому что она у нас, мне кажется, вообще такая национальная черта. Вот в каком бы тяжелом положении человек ни оказался, ну, это я могу ошибаться, но я по себе это знаю. Я была в тяжелых положениях, и сразу как бы окружающие ждут от тебя, что ты будешь героем. И ты сам начинаешь как-то вот, вот этот костюм супергероя на себя натягивать. И когда ты понимаешь, что он не натягивается, или тебе в нем просто не пошевелиться, то ты начинаешь думать, может быть, это в хорошем, мне кажется, случае, как принимать помощь. Вот. И вот этот героизм и как принимать помощь, это какие-то вроде разные, да, вещи. Но на самом деле ведь нам очень важно учиться также, помимо духовного роста, учиться просить помощи и принимать ее. И вот что бы вы сказали как психолог близким вот на эту тему?
Я на близких здесь зла,
так.
Аня. Я объясню, почему. Потому что, когда, например, я размещаю в соцсетях информацию о том, что вот проводится семинар обучающий, либо вебинар, сначала это были только платные вещи, потому что, ну, институты, да, они, ну, все на этом зарабатывают, на информации, на обучающем материале. Ведь это же не просто, да, мы сели анекдоты почитать. Это материал специалиста, который собирается годами, это его опыт, которым он хочет поделиться. И это время специалиста. Это, во-первых. А во-вторых, чтобы ценить то, что получаем, желательно за это что-то отдать. Потому что если мы получаем это все всегда бесплатно, мы перестаем это ценить. И вот родственники, ради которых очень хочется постараться, очень недовольны тем, что за это нужно заплатить. Потом появилась возможность это проводить бесплатно. И как вы думаете, какая в большей степени была реакция? Она была негативная. Почему? Потому что выйти из образа героя крайне сложно. Это невыгодно для многих. Я прошу прощения, я очень надеюсь, что слушатели, ну, воспринимают слова взвешенно и адекватно. Это, конечно, не все, но многие. И вот это ощущение, что я знаю все лучше всех, зачем я кого-то буду слушать? Ну тогда почему ты не помогаешь другим? Да, почему ты не делишься своим опытом? И опять встает вопрос того, как достучаться до семьи, что вам одним очень тяжело, вы не справитесь. Даже если будете справляться, ну, многие будут отсеиваться в этом процессе. Вы потеряете близких, вы потеряете друзей. Принимайте. Сейчас очень много организаций, которые на бесплатной основе делятся этой информацией. Ведь, Аня, вы согласитесь со мной, насколько легче станет жизнь, если мы будем понимать, как правильно переворачивать больного человека, как его кормить, как сделать ему педикюр. Элементарная вещь, отрастают огромного размера ногти. Мы не можем их, да, никак срезать. Мы не понимаем, что делать, если человек отказывается от воды, от жидкости, от приема жидкости. Мы не понимаем, что делать, когда он перестает кушать. А как таблетки ему дать? А если он агрессировать начнет? А всему этому можно научиться. И это облегчит вашу жизнь, это освободит время вашей собственной жизни для того, чтобы вы направили его на себя. Еще раз повторюсь, любой сотрудник хосписа расскажет вам сотню историй того, что часто, когда дети кладут свою жизнь на алтарь служения, они могут уйти быстрее тех, за кем они ухаживают. И вот тогда действительно будет сложно. Поэтому я призываю, умоляю, прошу, у меня такой есть слайд первый всегда, знаете, вот руки сложно у груди, да, я вас прошу, обращайтесь за помощью. Есть организации, есть сайты, которые целенаправленно занимаются темой деменции, болезни Альцгеймера. У них информация от самых лучших специалистов, именно специалистов, не теоретиков, я замечу, а именно практиков, которые готовы делиться непосредственными простыми вещами, и вы дома все это сможете делать самостоятельно.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Инна Ковалева, клинический психолог, онкопсихолог, писатель, преподаватель. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».